Глава 9. Следующие несколько недель прошли буднично и привычно. Точнее, в ставшем привычном режиме. Практически все время я проводил в рейдах, меняя группы и подстраиваясь под чужие графики. Благо, помолодевший организм терпел такие издевательства довольно легко. Разве что по прилете на станцию я брал выходной на сутки и прилежно отсыпался, просыпаясь лишь для того, чтобы поесть в местном общепите. Опять же, после того, как я выяснил возможности местного недоинтернета, работа стала не такой нудной и сложной. По сути, проблемой был только поиск места добычи. И как я ни старался, это все так же являлось лотереей, даже при том, что на зондах я больше не экономил. Ну а помимо прочего, я все больше узнавал о жизни местных работников. Благо, трепались в сети все и обо всем, убивая скуку. Как выяснилось, на станции обитало больше 300 пилотов. Но при этом большинство из них не пересекалось друг с другом, почти все время проводя в космосе. Некоторые даже объединялись в устойчивые команды, предпочитая работать слаженным коллективом. А некоторые, как и я, работали так, как им удобно. Со своими однокашниками я почти не встречался. Благо, все они уже обзавелись своими кораблями и тоже трудились, не зная уж, как и где. И даже крокодил пропал из виду. И лишь по поступающим периодически платежам за запчасти было понятно, что здоровяк тоже впахивает как трактор, без сна и отдыха. Ну, логично, в общем-то. Долги сами себя не закроют. Опять же, корабль новый не помешал бы. Кстати, к вопросу о кораблях. Как известно, аппетит приходит во время еды. А я, покрутившись по шахтерским рейдам, уяснил одну простую вещь. Если даже продолжать работать в таком режиме, то свои долги я закрою только через год. И это при том, что обычно мне везло, и руду я добывал не самую дешевую. А ведь хотелось-то всего и побольше. В смысле, побыстрее. И между станциями полетать, и в целом галактику посмотреть. Одним из способов увеличить свои доходы была смена корабля на что-то более мощное и удобное. И обычно, пока заполнялся контейнер, я как раз и проводил свободное время, изучая новинки, предложенные техникам. Вторым способом была смена работы на более сложную. Но, несмотря на свою самоуверенность, я прекрасно понимал, что тут мне ничего не светит. Пока. Впрочем, это не мешало мне изучать и такие возможности, чтобы хоть примерно знать, что к чему. Нет, так-то я и с людьми общался. Не все же время сидеть, изучаем отчасть. Но вот конкретно сегодня мне не повезло. Практически 2/3 состава рейда были спаянной группой и работали сообща, общаясь только с собой. Остальные же, как я понял, общаться в чате не горели желанием. Разве что по делу. Так что, вывесив перед собой пустое окно чата на всякий случай, я прикинул время, за которое наполнится контейнер, и со спокойной душой погрузился в изучение материалов техника. В прошлый раз я внимательно изучил корабли, предназначенные для разведки новых месторождений, и не слишком сильно отличающиеся от шахтерских по цене. Но пришел к выводу, что мне это не слишком интересно. Нет, премию за хорошую находку платили довольно большую. Но уж больно много нужно было знать, чтобы успешно заниматься поисками. Может быть, когда-нибудь я изучу все, что смогу про космическую геологию, но сильно не факт. Вот не лежит душа к этому, и хоть тресни. Сегодня же пришло время кораблей, предназначенных как раз для шахтеров. И, если честно, среди разработок попадались вполне интересные образцы. Точнее, сами-то корабли не слишком отличались от моего. Разве что размерами, да и то не намного. Что логично. Все же маневрировать между летающими скалами на здоровенной посудине – так себе удовольствие. Поэтому тут техники пошли к увеличению производительности путем улучшения оборудования. Среди эскизов имелись как корабли, переносящие сразу несколько горнопроходческих машин, так и корабли со встроенным агрегатом, которые нужно было сажать на астероиды, что тоже то еще удовольствие. Опять же, грузовоз не резиновый, и слишком сильно объем добычи увеличить не получится. Остальные работники в рейде тоже не будут сидеть сложа руки. Третий, самый объемный раздел файла, я оставил на сладкое. Поскольку контейнер заполнился металлом, и я поспешил его погрузить и отвезти на грузовоз. И уже закрепив отведенную для добычи нишу, обратил внимание, что все места на обшивке грузовоза заняты отдыхающими пилотами. А спать, не прикрепив корабль к чему-то тяжелому, опасно. Впрочем, подумав немного, я решил, что еще 12 часов продержусь. Благо, искать место для добычи не надо. Той каменюки, на которой осталось оборудование, еще на один контейнер должно было хватить. И словно в насмешку над моим решением, стоило мне удалиться от грузовоза, как сразу два шахтера отстыковали свои корабли от места отдыха и следом за мной полетели в облако астероидов. При этом, уже пролетая сквозь нагромождение камней, я сообразил, что летели они пустыми, без контейнеров для руды. Хотя, наверное, пока они спят, их товарищи присматривают за оборудованием. Должна же быть хоть какая-то польза от групповой работы. Некоторое время я возился с установкой новой емкости для руды и не слишком обращал внимание на то, что происходит вокруг, разве что мимоходом удивился, что оба корабля мелькают где-то на периферии, хотя я, как обычно, улетел в сторону от всей группы, чтобы не мешаться никому, и мне никто не мешал. Вот только в какой-то момент в одном из боковых экранов появился астероид, стремительно летящий прямо на меня. А с противоположной стороны только разгонялся другой, к которому крепко закрепился корабль одного из шахтеров. Спасти оборудование я уже не успевал. И даже более того, сам корабль из-под удара вывести удалось лишь чудом, не глядя, вжав рукоятку подачи топлива на маршевые двигатели. Экраны заволокло пылью, а воображение дорисовало треск, с которым столкнулись камни за спиной. Ну, теоретически. На практике же какой может быть звук в безвоздушном пространстве? Только собственный голос, орущий что-то нецензурное. Да скрежет обшивки корабля, на полном ходу прочертивший по краю еще одной скалы железным боком. Хотя, может, и этот звук дорисовало воображение. Не знаю, каким чудом мне удалось успеть погасить скорость, прежде чем корабль размазал об очередной летающий в пустоте валун. Но я успел. И даже успел заметить очертания стремительно удирающего корабля среди облака пыли и кинулся вдогонку, с трудом сдерживая, чтобы не превысить скорость. Тут, конечно, гаишников нет, но штраф все равно будет, камнем по обшивке. И тем не менее, урода, покусившегося на мой корабль, я догонял. Пусть медленно, но верно. И пилот наверняка тоже это заметил, как и то, что летаю я намного лучше него. А потому в этом забеге с препятствиями у него нет шансов. И рванул из облака на всех парах, видимо, надеясь, что на открытом месте ему удастся от меня уйти. А я впервые задумался о том, что буду делать, когда догоню крысу. По сути, все происходило в абсолютной тишине. А как только мы вылетим на простор, с грузовоза увидят лишь сам факт погони, где агрессором буду выступать уже я. Думаю, это понимание меня и спасло. Наверное, в этот день все с самого начала шло не так. И поговорка «беда не приходит одна» сегодня оправдалась на все 100%. Но не для меня. А вот для крысы, решившей устроить мне аварию с летальным исходом, больше подошло бы понятие кармы. Потому что первое, что я увидел, вынырнув на чистое место, это кувыркающийся в пустоте разбитый корабль с безжизненными двигателями. А когда решил посмотреть, что случилось, увидел и все остальное. Вокруг нашего грузовоза крутилось сразу три чужих корабля с еще более нелепыми очертаниями, чем слепленные на коленке шахтеры, но при этом вполне вооруженные и пользующиеся этим оружием без особых внутренних терзаний. Во всяком случае, место, где должна была быть рубка корабля, уже окуталось паром, показывая, что герметичность нарушена. А агрессоры уже вовсю избавлялись от лишних свидетелей, расстреливая спящих шахтеров на внешней подвеске поверженного грузовоза.
«Ёкарный бабай!»
— выдохнул я, врубая носовые двигатели, в надежде успеть нырнуть в облако астероидов, прежде чем меня заметят. Корабль мотнуло, разворачивая, и уже тогда я дал газу. Но, судя по тому, что за мной отправился один из противников, не успел. Одновременно с этим неподалеку от меня из-за камней вынырнул еще один шахтер. Но тот сориентировался намного быстрее меня и почти мгновенно скрылся обратно, сбросив на ходу полный контейнер с рудой. Я же давил рукой рукоятку подачи топлива, даже не замечая, что ускорился уже намного сильнее того уровня, при котором можно выжить среди камней. И только чудом успевал дергать штурвал, уходя от столкновения. А сзади мчался противник, стреляя из своих орудий, но попадая пока что по камням. И все же удача в этот день явно была на моей стороне. Потому что в один прекрасный момент, когда я, случайно выскочив на относительно чистое место, уже прощался с жизнью, мне пришла в голову замечательная мысль. Хотя кому я вру? Мысль была откровенно идиотская. Но других-то не было вовсе. В общем, я сделал финт ушами, который не раз выполнял на тренажере, и с помощью маневровых двигателей совершил мертвую петлю, оказавшись позади противника, и машинально стукнул по клавише, выпускающий зонд, который, как ракета, полетел в хвост моего врага. В свое оправдание могу сказать, что в изначальном плане я должен был сразу отвернуть в сторону и нырнуть в нагромождение скал, выигрывая секунды времени. И уж точно не рассчитывал на то, что мой преследователь вильнет, уходя от зонда, который он принял за ракету, и на всем ходу врежется в астероид, выбивая пыль из камня и расплющивая по нему свой корабль. «Саичка за испуг!» — пробормотал я, гася скорость и внимательно осматривая экраны в ожидании новых преследователей. Но не то мне все еще везло, не то я их пока просто не видел. И опять-таки, признаюсь, лишь когда я немного успокоился, в мою голову пришла очередная мысль, на этот раз умная — сообщить остальным шахтерам о нападении. Вот только сколько бы я ни пытался выйти на связь хоть с кем-то, ничего не получалось. Либо эти уроды глушат связь, либо... Продолжать мысль вслух я не стал, чтобы не накаркать. Но мысль о том, что все мои коллеги могут быть уже мертвы, посещала меня все чаще и чаще, пока я осматривал окрестности, пытаясь засечь погоню раньше, чем она меня. При этом выход из ситуации у меня был. Достаточно выскочить на чистое место и, разогнавшись, уйти в прыжок на координаты станции. Но как раз в чистом от астероидов месте меня и подстрелят, как утку на взлете. В итоге часа два я висел в пустоте, спрятав корабль среди камней, и старался не отсвечивать, ожидая, пока не появится связь. А потом, плюнув на все и подлетев к разбившемуся кораблю противника, принялся крепить его к своему судну. Благо, размерами тот был не намного больше контейнера для руды. А пока занимался уже знакомой работой, отвлекся и перестал дергаться, постоянно ожидая нападения. Разве что появилась новая печаль, поскольку я не знал, удастся ли уйти в прыжок с дополнительным грузом. Но, подумав, я махнул рукой и решил не париться. «Мне сегодня везет, а значит, все должно получиться. Ну, а если нет, то я подумаю об этом потом, если будет чем думать». Из астероидного облака я вылетел стремительно, как пробка из бутылки шампанского, и тут же врубил двигатели на максимум, даже не думая о расходе топлива и прочих глупостях. На экранах было пусто. Видимо, во время погони я ушел сильно в сторону от места, где оставался грузовоз, но особо на этот счет не обольщался. Наверняка у агрессора и радары найдутся, или еще что-то, позволяющее засечь корабль на расстоянии. Так что до самого момента прыжка я напряженно вглядывался в мониторы. И лишь когда экраны погасли, выдохнул и растекся по креслу, борясь с неприятным помутнением сознания, к которому так и не успел привыкнуть. «Риф вызывает станцию! Риф вызывает станцию!» Бубнил я в микрофон радио минут 10 подряд, пытаясь докричаться до дежурного, чтобы получить разрешение на посадку. Но ни ответа, ни привета так и не услышал. А в итоге меня еще и чуть не снес взлетающий с посадочного стола корабль, словно я вдруг стал невидимым. И лишь когда меня никто не обматерил в эфире за провокацию аварии, заподозрил неладное и нагло пошел на посадку, не дожидаясь разрешения. С трудом дождавшись, пока мой корабль втянут на станцию и за ним закроется шлюз, я отключил захваты, удерживающие трофей, а потом и сам вывалился из рубки, выдохнув уверенностью, что приключения наконец закончились. «И кого же ты приволок в этот раз?» — послышался голос Чипа справа от меня. И тут же его голосом кто-то возмутился слева.
«Ты нахрен его приволок?»
Я, занятый в этот момент поисками антенны, которая не оказалась на своем месте, только подпрыгнул от неожиданности и, обернувшись, уставился на двух чипов, стоявших рядом. Причем один из них уже тащил из кобуры что-то явно стреляющее, а другой направлял на мой корабль газовую горелку, которая до этого что-то резал.
«Охренеть!» — выдохнул я. «Тебя двое? Ты нахрена его сюда притащил?»
Никак не реагируя на мои слова, повторил тот, что с горелкой.
«А если он сейчас вылезет?»
«Кто вылезет-то?» Не понял я, но, кое-что уже сообразив, тоже достал пистолет и взял на прицел люк трофейного корабля.
«Пилот!»
Отмахнулся от меня правый техник и, отвернувшись, щелкнул тумблером, устанавливая непрозрачный экран вокруг кораблей. Ну и нас отгородил от всего остального ангара вместе с кораблями.
«Я так понимаю, звать упырей мы не будем?»
Спросил второй техник, нервно ухмыльнувшись.
«Так, Чип, можешь объяснить, что происходит?»
Совсем растерявшись, спросил я у той версии, что была с горелкой.
«Я Дейл»,
— дернув уголком рта, признался техник, не сводя глаз с захваченного корабля. «Чип вон стоит».
«Угу»,
— с облегчением выдохнул я. «Значит, меня не глючат. Братья, что ли?»
«Нет, блядь, однофамильцы»,
— буркнул Дейл.
«Ты нахрена киборга на станцию приволок? Жить надоело?»
«А я знал, кто это!»
— в ответ возмутился я. «Эта падла меня чуть не убила, поэтому я отскреб его от астероида и взял как трофей. Как минимум, чтобы пушки себе установить».
«Так ты его еще и угробил сам?» — удивился Чип, забыв даже про опасность.
«Не спер у упырей, а сам разбил?»
«Конечно, сам!» — буркнул я. «Откуда там упыри?»
«Так они часа два уже улетели вас спасать, как сигнал бедствия поступил», — пояснил техник. «Вам же должны были сообщить, чтобы не дергались и шкерились поглубже, пока они не разберутся».
«А ты у меня антенну видишь?» Уже спокойнее возмутился я.
«Ха, отстрелили, что ли?» — хмыкнул Чип. «Прямо золотой выстрел».
«Да хрен там!» — поморщился я.
«Это мне кто-то из наших подосрал. Несчастный случай хотели устроить».
«Серьезно?»
— вскинулся Чип, но тут же успокоился и махнул рукой.
«Ладно, позже расскажешь. А пока давай решать, что с твоей добычей делать.
Ты же всерьез рассчитываешь на пушки?»
«Да», — уверенно кивнул я. «Мне не понравилось бегать как дурак. Сначала за одним уродом, потом за другим».
«Тогда придется самим разбираться, без охраны», — вздохнул Чип.
«Но учти, будешь должен».
«Разберемся», — пожал плечами я.
«А что не так с упырями?»
«А они свою долю потребуют», — пояснил техник.
«И поверь, это будет как раз оружие. Все остальное им нафиг не нужно».
«Правда, если киборг завалит нас и разнесет пол ангара, то те же упыри будут сильно злиться», — добавил Дейл.
«Да нам-то какая разница в этом случае?»
«И то верно».
Кивнул Чип и, подобрав с верстака планшет, отправил робота вскрывать люк трофейного корабля.
«Ну что, готовы?»